Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». Февраль отметился не только морозами, снегопадами, скачками температуры, но я успел дважды поболеть в этом месяце, и если в этом выпуске немного буду гнусавить, то не обессудьте, это все спонсор «Московское метро». Мы уже много говорили о коммуникациях, о печатном слове, о формировании смыслов, пора нам поговорить и об ораторском мастерстве, риторике в белом и черном проявлении, и, конечно, сложных продажах и переговорах. Правильно говорить, говорить нужные смыслы, вовремя делать паузы, приводить доводы – все это важная составляющая жизни любого управленца, продажника, пиарщика, маркетолога и других представителей офисного планктона. И сегодня у нас в гостях эксперт по речи, коммуникации, публичным выступлениям, бизнес-тренер и основатель школы ораторского мастерства «Сила слова» Юлия Черных.
Здравствуйте.
А задавать ей вопросы неуверенным голосом буду я, маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин. Кстати, хочу вас предупредить, дорогие слушатели, в качестве дисклеймера, что подкаст «Уроки публичности» — это не про успешный успех, и ты меня уважаешь, и я тебя уважаю, а мы тут часто говорим не очень приятные вещи, а под ногами хрустит стекло разбитых розовых очков, так что вы предупреждены. Итак, есть разные консультанты по риторике, бизнес-тренеры по переговорам и публичным выступлениям. Как вы можете описать вашу отрасль или есть ли в ней какая-нибудь особенность?
Ну, вы знаете, тут очень интересный момент, потому что когда ты говоришь, что ты человек из очень узкой сферы, то люди думают, что это только это. Когда у тебя широкий спектр, то люди к тебе приходят с широким запросом, да и ты сам можешь на самом деле делать с людьми все, что ты хочешь. Очень часто люди путают понятия, да и на самом деле сами тренеры, потому что все-таки, на мой личный взгляд, бизнес-тренер — это когда ты берешь какие-то кейсы, конкретно то, что у тебя происходит на работе, и ты решаешь. Это то, что касается переговоров, каких-то сложных ситуаций и так далее. Публичные выступления — это все-таки более, когда ты боишься говорить, тебе нужно подготовить выступление, решить какие-то проблемы с голосом, с дикцией, со зрительным контактом, жестами и т.д. и т.п. С точки зрения риторики, это то, насколько вы умеете в моменте импровизировать и формулировать ответ на вопрос. В особенности, когда это касается каких-то сложных ситуаций из разряда «заявление», или тебе нужно быть максимально осторожным со словом, но при этом так, чтобы это не было видно. Ну, то есть очень часто, когда люди начинают формулировать в моменте, у них вот такие вот глаза, замедленная речь, и сразу видно, даже если ты ни черта не понимаешь в этом, что человек врет или подбирает слова, вот чтобы этого не было видно. И, конечно же, коммуникация и непосредственно работа с манипуляциями — это как быть не только в рамках своих рабочих моментов, а с точки зрения, как развить small talk, да, если вы находитесь на какой-то конференции, как, например, ответить на манипуляции. То есть, в принципе, это люди разных категорий, и я за то, чтобы быть человеком широкого профиля, но при этом мне кажется, что часто эти понятия путают даже сами тренеры, и что самое интересное, что все-таки человек должен сам для себя понять, какой у него основной профиль. Мне кажется, это будет наиболее честно.
Вы, когда говорите про человека, вы имеете в виду тот, кто заявляет, что он разбирается в этой теме, эксперт, так называемый?
Да.
А конкуренция достаточно большая?
Я бы сказала «да», и мне кажется, из-за этого как раз люди очень много пишут всяких фишечек у себя в резюме для того, чтобы, скажем так, наиболее большее количество людей к себе привлечь.
А вот заставляет ли вот эта конкуренция создавать более какие-то сложные, интересные проекты? Понятно, что упаковывают себя как в Тиндере, чтобы понравиться и получить какой-то там свайп, но проекты становятся более сложными, более интересными из-за конкуренции? Или все работают, ну, по какой-то стандартной теме, и всем хватает на хлеб с маслом?
Но я бы сказала так. Это как если вести психолог, да, в интернете где-нибудь и начать искать. Во-первых, у каждого психолога есть определенное поднаправление. И когда, например, у нас есть упакованные соцсети, вы тоже на самом деле можете так погуглить человека и понять, какой у него основной профиль. Потому что это прямо видно, что человеку наиболее интересно. С точки зрения того, насколько это становится сложнее, мне кажется, что тут всегда это зависит от человека. То есть если вам самому интересно в своей профессии, вы начинаете копать в какие-то случаи. То есть, например, я изначально была экспертом по речи, потом я поняла, что мне скучно заниматься только публичными выступлениями, я начала понимать, что мне интересны переговоры, потом я пошла в Гарвард Бизнес Скул, дальше начала заниматься черной риторикой и манипуляциями, только потому, что я понимаю, что это близкий профиль, но при этом мне самой интересно копаться в профессии. Кому-то хочется прочитать 3 книжки и назвать себя после этого экспертом. Тут видите, какая еще суть, что для того, чтобы себя кем-то сейчас назвать именно в мягкой нише, для этого особо образование и не требуется. Поэтому тут, на самом деле, сложнее стало оценивать человека только с точки зрения, мне кажется, вот материала и того, что какие-то вещи, связанные с психологией даже той же самой, да, или более-менее, они понятны каждому. Но дальше уже, мне кажется, зависит от уровня каждого человека-клиента, потому что кому-то хочется более углубленные знания, а кому-то хочется, чтобы ему просто рассказали какой-то суперповерхностный инсайт. Для него потом это будет из разряда эффект «вау». Поэтому, конечно, наверное, с точки зрения массового продукта люди стали больше интересоваться. И это тоже хорошо, потому что популяризация идет каких-то вещей за счет мягких ниш. Но, с другой стороны, конкуренции нет и не будет, если вы будете мастером своей профессии. Потому что к вам будут приходить очень точные люди, а чем выше люди на определенных позициях, тем более индивидуальный и точный у них запрос.
А какие, кстати, вот часто запросы и ожидания от подобных тренингов и консультаций?
Ну, понятно, что кому что. Я уже, в принципе, назвала этот огромный спектр, но если говорить о тенденциях, то, например, раньше люди просто приходили и говорили: «Я хочу классно говорить, я хочу, чтобы меня слушали люди, я хочу, чтобы меня уверенно воспринимали на планерках». Сейчас, мне кажется, в связи еще с некоторыми политическими событиями, люди стали больше к себе относиться как к некому бренду с какой точки зрения, что «я хочу быть консультантом». Не только работать в компании, я хочу быть самим, я хочу, чтобы мое имя знали. И поэтому они начинают искать различные возможности. Бизнес-клубы, какие-то выступления, сторонние истории. И они уже хотят именно, чтобы я был классный, меня все слушали. Ну и тут, соответственно, усложняется задача, потому что еще нужно проработать самого человека, чтобы не просто он выступил на 10 минут, ему похлопали, а чтобы это максимально было запоминающимся, и при этом он не терялся даже с точки зрения переговоров.
Некоторые вот считают, что драматургия и классическая литература может служить учебником или каким-то костылем для ведения переговоров. Вы вот согласны с такой точкой зрения?
Я считаю, что это в принципе неплохо, если человек хоть чем-то интересуется. Поймите, для того, чтобы разбираться в предмете, нужно хотя бы начать с азов. И поэтому, когда вы читаете, это точно вам хуже не будет. Другой момент, что нужно кое-где очень точечно разбираться, и это использовать в своей практике для того, чтобы понять, работает это конкретно для вас или нет. Потому что для кого-то экологичные переговоры — это самое, что ни на есть классно, они на другое не согласны. А кому-то интересно общаться с более высокоранговыми людьми, они более сложные, поэтому там нужна немного специфическая литература. Тут еще есть такой момент, насколько у вас хватает времени и мотивации огромное количество книг читать. Потому что, ну вот даже я понятно, что читаю в том числе и очень популярную литературу, потому что даже там я могу найти какую-то одну классную мысль, которая мне понравится. И вот то же самое. Часто люди думают о том, что, ну, вот везде базовая информация, зачем там все это читать. Нет, вы на самом деле книжку читаете ради одного, двух, трех инсайтов. Все остальное у вас либо по боку, либо потом вам нужно перечитывать для того, чтобы на этом сфокусировать ваше внимание. Так вот, у кого-то нету времени, и поэтому они приходят на консультации к определенным специалистам. Мне кажется, это так и везде. То есть, например, вот за 20 минут до записи подкаста мне написал мой ученик, есть ли у меня минута, и он мне четко дал кейс по переговорам, которые сейчас у него будут, потому что у него достаточно сложная история в корпорации. Мы потратили ровно 2 минуты, и он ушел с советом. То есть ему для этого не нужно было огромное количество литературы читать. Но опять же, это выбор каждого, потому что книжка, понятно, что она стоит 500 рублей, а, например, консультация человека, который в этом понимает, соображает, она будет в разы больше. Поэтому каждый выбирает для себя сам. Самое главное — это саморазвитие.
Вот вы говорите про экологичное общение, так называемый вин-вин. Есть всякие жесткие переговоры, есть всякие безумные школы боевых продаж. И вот этот мир, он насколько реален, а вот инструменты действенные? Или это все упаковка?
Они действенные, потому что все-таки самое главное в переговорах — это человек. Часто бывает так, что мы приходим с определенной позицией, и мы не готовы никак вообще по-другому без нее уходить. Вот только так и не иначе. И это, соответственно, не очень хорошая история, потому что вы не в человеке. Экологичные — это когда вы спрашиваете максимально все дружелюбно, вы открыты, говорите: «Вот мои карты, посмотри», другой человек также поступает с вами. Но дело в том, что люди все разные, и не все готовы к открытому исходу событий. Когда у вас есть несколько паттернов поведения, или вы понимаете, что вы можете и так, и сяк, конечно, это более выигрышная позиция.
Потому что, общаясь с кем-то, кто вышестоящий, ну или просто наверху Олимпа, там очень много социопатов и людей, которые легко тебя будут кушать, потому что для них это спортивный интерес — победить в споре, победить в переговорах и доминировать, так называемые альфачи.
Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю. я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся. Допустим, давайте, прошу у всех прощения за эту фразу.
Да, и вот на самом деле, как общаться с альфачами? У меня как-то так получилось, что в личных, ну, наверное, я думаю так, что из-за того, что у меня достаточно высокий чек, понятно, что туда приходят люди определенного ранга, определенно идет сарафан, поэтому у меня больше вот как раз таких. И часто, вот когда мы приходим на первое занятие, они не приходят с открытыми глазами, радостные такие: Юлия, давайте мы вместе с вами будем заниматься, меня улучшать. Чаще всего это происходит так. Ты к ним приходишь, они сидят вот с таким вот выражением лица, со сложными руками, и выражение у них: «Ну, удиви меня, детка». И, соответственно, если вы: «Да а что вы ощущаете? Почему вы со мной так разговариваете?» То все, вы проиграли. Дальше никакого развития события не будет. Самое главное в таких моментах – это слом. У человека, даже самого иррационального, существуют паттерны поведения. И это прекрасный защитный механизм, который работает у них всегда. Они знают, что он работает. И поэтому, если вы сломаете этот механизм и удивите их, вот именно нужно дойти до этого удивления, они потом за вами будут бегать как собачки. Только очень часто люди начинают пугаться того, что: «Ну как, я ожидала, что будет экологичное общение, тут такое». Это нормально, в особенности, мне кажется, для российских реалий, для стран СНГ, да и, мне кажется, в принципе, все равно это работает, что чем выше, тем у человека больше опыта, и тем больше он хочет общаться с людьми, которые понимают, о чем он говорит, а не просто заниматься ради занятий.
А у вас есть такие запросы? Я вот с коллегами общаюсь, некоторые ищут работу, топ-менеджеры в том числе, они говорят, самое жуткое – это пройти первые два собеседования, которые обычно проводят какие-нибудь HR, которые не разбираются в твоей тематике. Им может быть скучно, грустно, но ты не дойдешь до третьего разговора с человеком, кто разбирается в твоей теме, пока не пройдешь этих привратников. А привратники не замотивированы разбираться там, насколько ты хороший в твоих компетенциях. Вот можно ли с помощью обучения, ну, скажем так, риторики, переговорам, быстрее проходить вот эти этапы?
Конечно, но тут, мне кажется, очень многое зависит от настроя. То есть, мне кажется, очень часто топ-менеджеры или люди определенных профессий, они думают: ну вот, я буду сейчас опускаться до этих людей, да они не замотивированы, все у них написано на лице, ну вот, зачем?
Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.
И вы тем самым просто все портите. Понимаете, сила восприятия, она никуда не уходит. Если я прекрасно понимаю, что мне нужно пройти, я меняю восприятие с точки зрения: ну хорошо, сейчас я ей все объясню на пальцах. Но нет ничего в этом страшного. У HR широкий профиль, она консультирует, и у нее куча интервью с людьми разных профилей. Но ничего страшного, я сейчас спущусь до ее уровня и спокойно ей объясню. Вот тогда и вам будет проще, и человеку со стороны будет проще. Мне кажется, самая большая проблема в том, что мы думаем, что другой человек, он дурак, что он не считывает наши эмоции. Чаще всего люди очень плохие актеры, и у нас все написано на лице. Восприятие сильно упрощает любые вещи. Вот, например, если вернуться к альфачам, то когда вы видите такого человека, хочется опять же сразу закричать: а что ты меня не воспринимаешь? А когда вы понимаете, что у него такой уровень жизни, представьте, какое количество народу к нему приходит, кого он нанимает, это все его опыт. И если вы просто это примете, у вас не будет ощущения, что вас как будто бы уже недооценивают.
А вот можно ли самостоятельно без тренингов улучшать свои навыки общения? Или это просто будет дольше?
Тут важны метрики. Просто как вы можете что-то улучшить, не понимая, во-первых, себя, во-вторых, не понимая, что улучшать. Допустим, у вас есть запрос. Я хочу очень легко вступать в small talk, и чтобы это не было одной фразы, это было классное общение, которое доводило меня до какого-то прямого контакта или там предложения по работе, если, допустим, это какой-то клиентский форум. Окей, я понимаю, что я зажимаюсь, вечно не могу подойти. Что вы можете сделать? Вот эти мотивационные тренинги, что давай, ты все сможешь. Это очень краткосрочная история, и она не помогает, потому что, окей, вы подойдете к человеку, а потом вам нужно открыть рот, что-то сказать, а вы не знаете, что сказать. Поэтому тут очень сложно самому. Конечно, еще раз повторюсь, что можно читать кучу книг, но, вы знаете, я с огромным количеством книг вообще не согласна. Судя даже по моей практике, мне даже больше иногда в работе помогает поставить себя в какие-то обстоятельства или вспомнить какие-то свои ситуации, как я выходила, и через это клиенту помочь, нежели чем сказать: ну давай, подготовь 27 тем, и потом что-нибудь да подойдет.
Ну, это напоминает то, что вот вы рассказываете про свою работу. Больше я не люблю это слово, но тем не менее коучинг. То есть, что вы фактически не просто объясняете, как разговаривать, а погружаетесь в проблематику клиента и ищете с ним вместе решение.
Ну, смотрите, я просто человек действия и алгоритма. Я терпеть не могу, я не психолог, чтобы говорить, а что вы ощущаете, какие у вас есть детские травмы, давайте мы проработаем для того, чтобы избавиться от страха публичных выступлений. Это тоже имеет место быть, просто это не моя профессия. Моя профессия — это когда человек мне приходит с проблемой, я говорю так, так и так. Коучинг — это все-таки задавание вопросов для того, чтобы человек сам пришел к ответу. Я же все-таки за алгоритм. И дальше человек говорит, ну, все равно ты видишь психологию человека, и ты понимаешь, подходит ему это или нет. Но даже если нет, у человека есть рот. Он начинает с тобой спорить или говорить, ну, есть еще такой нюанс. И в итоге вы приходите к некому решению. Но чаще всего алгоритмы, как подойти к человеку, познакомиться, о чем говорить, где обычно стоят люди, он одинаков. Просто чуть-чуть нужно сменить вектор. То есть, когда у вас есть подготовка, при этом вы в моменте, скорее всего, у вас все получится.
Я хотел напомнить нашим слушателям, что есть выпуск подкаста про нетворкинг на конференциях и семинарах. Послушайте. А вот есть так безопасные, так называемые, привычные зоны общения. Это с друзьями, близкими, коллегами. Но бывают другие жизненные ситуации, когда вы сталкиваетесь с корпоративными войнами между отделами, с социопатом в белом воротничке. И вот простому человеку, обывателю, как быть, когда он заходит вот в эту территорию, где идут боевые действия? Ему нужно быть проактивным или как наблюдателем? Какую лучшую стратегию ему выбрать?
Во-первых, нужно разделять, что все-таки, когда вы находитесь в корпоративной среде или когда вы все-таки вольный фрилансер или у вас ИП, это вообще две разные истории. Когда вы условный ИПшник, вы можете сами выбирать себе подрядчика, клиента, посылать, если вам хочется посылать. Вы на это вольны. У вас еще 100 тысяч человек, которых вы можете выбрать и нанять. Когда дело все-таки касается корпоративных историй, это, есть такое выражение, мне оно очень нравится, клубок целующихся змей. Потому что горлышко воронки, оно сужается, чем выше вы забираетесь. И понятно, что конкуренция больше. Понимаете, вакантных мест, желаемых и руководящих, их не так много. Зато все туда стремятся. Все-таки человек эгоист, и он не просто так работает для того, чтобы 10 лет получать одну и ту же зарплату. Но все-таки это свойство человека. И если вы будете остро реагировать на какие-то вещи, то это вам может очень сильно подпортить отношения с человеком. И человек может затаить обиду, а дальше в самый ненужный момент он может вам подставить подножку. Я считаю, что в корпоративной среде лучше худой мир, нежели чем война. И вот, например, у меня есть очень известный случай. Я занималась одним топ-менеджером, и как-то мы разговорились, и он мне рассказал о том, что он к одной позиции шел, наверное, 3 года. Потому что с таких мест люди быстро не уходят. Может быть, даже 5, я уже не помню. И у него так получилось, что были определенные свои собственные обстоятельства личного характера, которые добавляли ему стресса. И он в какой-то момент, когда ему сам генеральный что-то там сказал, причем в не очень хорошем ключе, он что-то буркнул, тот сразу поменялся в лице. И, как вы понимаете, та должность, когда она освободилась, он ее не получил. Потому что люди там наверху злопамятные. И суть в том, что часто некоторые люди могут себе позволить вам что-то сказать, а вы не можете. Поэтому я всех просто призываю всегда помнить о своей цели. Не эмоция должна вами управлять, а вы эмоцией. Конечно, это очень легко сказать, вот как я сейчас говорю, почему. Потому что это все работа в моменте. Это как паттерны поведения. Например, вы привыкли на людей орать. В этот момент вам нужно, когда что-то происходит, остановиться, сказать себе «стоп, что я сейчас делаю? Да, мне хочется это сделать, но сейчас мне это не нужно». Сделать какую-то технику перефокусирования и потом отреагировать по-другому, это реально очень непростой процесс. Но если вы хотите меняться, к великому сожалению, это всегда только работа. По щелчку пальцев никто не сможет с вами ничего сделать, даже я не фея.
Это, конечно, печально. Это печально.
А вы под работой подразумеваете это проговаривание каких-то тезисов заранее или просто часто вступать в какие-то подобные дискуссии? В чем она заключается?
Во-первых, это исследование себя. Это четко понимать, как вы действуете в определенных ситуациях. Скорее всего, это все одно и то же. То есть даже если говорить с точки зрения публичного выступления, но скорее всего у вас либо быстрый темп речи, либо вы все забываете, либо у вас красные пятна, но вряд ли у вас постоянно меняются какие-то физиологические процессы. процессы. И тут то же самое, вы привыкли к определенному паттерну поведения. Поэтому, конечно, можно сколько угодно говорить человеку, как тебе нужно поступить или какие существуют техники, но в моменте вы должны, во-первых, зафиксировать то, что вы сейчас начнете орать, допустим, и как-то попытаться себя перефокусировать. Но это в любом случае, это работа сначала отслеживания, потом пытаться переделать этот паттерн, и все. Потому что никакими действиями тут не помочь. Это все-таки работа с психикой. Психика, она не как, знаете, в спортзале, когда я понимаю, как мне правильно отжиматься, и у меня потом через 3 месяца появляются банки на руках.
Есть понятие манипулирования, и у нас почему-то к этому относится плохо. Хотя мы с детства учимся манипулировать родителями, там, чтобы получить что-то, потом одноклассниками. Манипулирование – часть коммуникации, в зависимости, для чего мы это применяем. Как вы относитесь к манипулированию?
Я считаю, что это классно об этом знать и об этом думать, только для того, чтобы, если даже вы не хотите манипулировать, хотя на самом деле мы делаем это все. Просто некоторые осознают это как жесткую манипуляцию, ну, например, ультиматум, либо я, либо твои игрушки и PlayStation, но это жестко, и прекрасно все понимают, что это манипуляция. А есть, например, скрытые, когда... Давайте из личной, например, жизни, что, ну вот, там Маша рассказала, что она поехала на Мальдивы, ты знаешь, мне бы тоже так хотелось, но я ни на что не намекаю, но скоро 8 марта. Это тоже манипулирование, просто это более мягкая такая история, и некоторые не отдают себе в этом отчет. Но даже если вы идеальный ангел, человек, который никогда не манипулирует, есть такая история, как отражение манипуляции. И для того, чтобы понимать, как с этим бороться, по крайней мере, нужно это отслеживать. Это то же самое. Потому что часто бывает так, что вы приходите на переговоры с одним, а потом уходите и думаете, а почему я согласился, хотя я не хотел соглашаться? Так это потому, что он, и вы уже опосля понимаете все эти вещи. Это кажется очень просто, но я вас уверяю, если вы поддаетесь эмоциям, то, скорее всего, вот вами манипулируют на раз-два, вы просто этого не замечаете. Поэтому это все как раз ведет к тому, чтобы работать над собой и по поводу, если вернуться к вопросу по поводу, почему это так плохо, потому что, ну, это для нас слово, которое имеет знак минус. Если хотите, можете его по-другому обозвать. Можно его обозвать, что я хочу добиться каких-то целей через определенные истории, через определенные уступки, через определенные эмоциональные какие-то вбросы, но, понимаете, можно назвать это простым словом манипуляция и к нему очень хорошо относиться. Мне кажется, это просто еще идет из детства, что многим говорят о том, что тебе нужно быть хорошим мальчиком, хорошим девочкой, не врать и так далее, а потом что-то родители забывают сказать о том, что на самом-то деле в жизни вам это еще пригодится. Просто вопрос в том, где и в каких обстоятельствах вы это делаете.
И Деда Мороза не существует.
Блин, вот это вы зря мне сказали. Я пойду сейчас плакать.
Я, кстати, перед такими переговорами, когда чувствую, что будут кружить, то я для себя либо письменно где-то фиксирую, ну, просто как механика. Либо в голове вот те минимальные как бы условия, ниже которых опускаться нельзя. То есть там 4-5 пунктов, я их как бы в голове фиксирую. Бывает на листочке, не перед собой листочек держать, а просто когда записываешь, лучше запоминаешь. И это позволяет, ну, снижать вот уровень влияния хороших переговорщиков на себя.
Вы должны очень четко понимать, где вы можете прогнуться и что для вас принципиально важное, а что нет. Потому что чаще всего у другого человека, который сидит напротив вас, есть такой же список. И в 90% случаев ваши обязательные списки, они не совпадают. Поэтому уступки там возможны.
Ну да, торговля. Окей, есть манипулирование, но есть же еще куда более как бы темный интернет, скажем так, темный уровень, так называемая черная риторика. Что это за зверь? Можете объяснить вот для наших слушателей?
Да, черная риторика — это такой метод, когда вы добиваетесь всеми правдами, неправдами, любыми способами, чтобы добиться своего, какого-то результата. Черная риторика — это как раз, ну, например, если вы начинаете резко молчать, то есть вам говорят, ну вот так или не так. И вы просто очень долго молчите. Если человек к этому неустойчив, в конце концов, он начнет нервничать, спрашивать, что не так, что вы по этому поводу думаете, а вы просто тупо держите паузу. То есть самое главное в черной риторике — это слом. Есть люди, ну это, конечно, редкость, которые просто могут резко вскочить и там что-то пойти, побежать открывать окно. В принципе, это точно такой же слом. Просто тут для этого, чтобы это не показалось искусственно, для этого у вас должен быть определенный склад характера, и вам должны это позволить в плане ранга. Ну, то есть, если это все возможно, то можно и так поступить. Есть как раз вопросы. Ну, то есть, черная риторика очень много построена на вопросах. Какие вопросы лучше задавать, какие лучше не задавать, в каких условиях?
Я был на одних переговорах, где одна сторона специальную девушку посадила, красивую очень. Она все время молчала, но когда оппонент выступал, она на него смотрела скептически, с улыбкой, с иронией. То есть она демонстрировала, что оценивает слабо его позицию. И это очень сильно продавливало человека. То есть бывают и вот такие пассивные тактики влияния на людей. А как вам кажется, вот человек, если постоянно использует методы черной риторики, манипулирования, вот эта частота применения, она вот в итоге влияет на его личность? Или это он инструменты откладывает и возвращается к нормальному поведению? Или он становится манипулятором и злодеем?
Ну, скажем так, вы же разные среди коллег, среди своих знакомых, с близкими людьми, с которыми вы прямо проживаете на одной территории. Вы реально разные. И, конечно, когда вы на работе видите, что какие-то методы работают, то вы себя чувствуете несколько по-другому. Вы перестаете бояться каких-то людей. И для меня лично, идя на переговоры, я всегда держу в голове один совет. Он очень простой, но для меня он очень действенный. Все игра. То есть, когда вы понимаете, что вот, например, та же самая симпатичная девушка сейчас скептически смотрит, и это сделано специально, вы уже на улыбке это воспринимаете из позиции, что я сейчас не ведомый, я сейчас ведущая, прекрасно понимаю, зачем она это делает. И вместо того, чтобы опускаться в свое какое-то рефлексирование, что вот сейчас, что мне делать, вы на это смотрите и думаете, нет, милочка, со мной это все не пройдет. Но давайте вернемся к переговорам. То есть, вы уже по-другому на это все начинаете реагировать. Но вот даже я, например, ловлю кайф от таких переговоров. Вот когда люди очень странно себя ведут. Потому что для меня это тренинг. Во-вторых, я думаю, ну, давайте поборемся. То есть для меня это радость. А когда вы это воспринимаете как страх, ну, далеко вы на этом не уедете. Поэтому я не считаю, что это очень сильно влияет на человека. Скорее, это придает уверенность, что вы можете действовать в разных ситуациях по-разному.
А вас, кстати, нанимают когда-нибудь клиенты, чтобы вы их точку зрения пошли продавили на каких-нибудь переговорах важных?
Слушайте, нет, такого не было, но я очень часто перед именно переговорами сижу, это все обсуждаю, я начинаю играть какие-то вещи, видите, мне тут очень хорошо способствует мое актерское образование ГИТИСа, что я просто умею четко надевать маску и просто проигрывать. Я веду себя очень часто на занятиях в рамках такой симуляции, как «Последняя тварь».
Да, мне было страшно.
Просто по-разному поступаю, и очень часто люди сидят все равно вот с такими шарами, хотя они понимают прекрасно, что это сейчас занятие, потому что люди не привыкли к тому, что люди могут выходить как-то из себя и играть какие-то странные вещи. Ну так в этом-то и суть. И когда вы прорабатываете прямо самые крайние варианты, самые более-менее ничего, они становятся очень понятными.
Вот в некоторых европейских странах, например, если у вас есть собака-доберман породы, то вы должны ее регистрировать в полицейском участке как оружие. Ну, потому что считается, что обладание этой собакой это несет опасность для общественности. Вот обладание определенными методами активных переговоров, манипулирования и так далее, достижения своих целей, мы должны стараться себя ограничивать применение это в других ситуациях, вне рабочих. С друзьями, с семьей или можно применять? Вот есть ли здесь какая-то этика или, ну, как бы ваши наблюдения по этой теме, потому что, ну, вы приходите домой, всех передушили, потому что вы это хорошо делаете, и вы победили. Но мне кажется, это может оказывать негативное влияние на отношения вне работы.
Ну, давайте так. Если есть возможность экологичного общения, я за экологичное общение. Когда у вас есть такой инструмент, это здорово. По поводу личной жизни, ну, тут, знаете, каждый сам выбирает себе партнера. Вот есть люди, которым нравится бить тарелки, нравится обижаться по 3 дня. Пожалуйста, вы можете друг другом манипулировать, как не знаю кто, и вы от этого будете все ловить кайф. Я, например, дома хочу себя чувствовать комфортно и спокойно, поэтому я себе никогда такого партнера не выберу. И тут, мне кажется, это все зависит от человека.
Угу. Есть ли у него свои тормозы, ограничения или какие-то красные флажки, за которые он не хочет переходить? А когда нужно избегать манипуляций? То есть какие-то простые техники для использования в своей жизни, чтобы останавливать эти манипуляции или понимать, что с тобой манипулируют?
Есть личные манипуляции, есть рабочие. Если начать с личных, то это такие вопросы, как, например, для девушек. Когда ты выйдешь замуж, если у тебя уже есть муж, когда дети, вот это вот все начинается. Манипуляции с точки зрения личного общения близких – это наиболее сложная история, потому что ты уже не можешь себя до конца отделить. Поэтому в данном случае я, например, люблю технику попугая. Например, когда я выйду замуж, я обязательно тебе сообщу. Она там опять, мама, ну вот, ты опять отвечаешь, когда я выйду замуж, я тебе обязательно сообщу. Нет, ты сейчас не отвечаешь на вопрос, когда я выйду замуж, я тебе обязательно сообщу. То есть вы просто повторяете одно и то же, чтобы человек не смог зацепиться за ваше слово. И там он в конце концов отстанет, потому что ну тут уже нечего говорить. Все ходы, они использованы. Если, например, это касается рабочих каких-то историй, то тут очень четко нужно понимать, зачем человек это делает, для чего. То есть если я понимаю, что он таким образом хочет меня проверить, насколько я стрессоустойчив, окей, вы там можете использовать различные техники, цепляться за какое-то слово, например. Ну, условно говоря, как я могу подписывать договор с человеком, который даже ударение неправильно делает в слове «договор». Допустим, вы сказали «договор», очень условно говоря.
Я так часто говорю, потому что у меня 6 лет жизни в Африке, и нормальной школы не было в Северной Африке, и я неправильно произношу иногда слова.
Вот. И человек вас что пытается сделать? Он пытается из рационального русла вывести вас в эмоциональное. И очень часто люди поддаются. Понятно, что сейчас это простейшая манипуляция, они бывают разные, но сама суть, она остается одна и та же. И вы начинаете думать, зачем? И есть ли в этом вопросе рациональное зерно? Что я могу сделать? Так, ну если я сказал неправильно, что я могу? Я могу поблагодарить и сказать о том, что спасибо вам за ваш комментарий, я буду теперь лучше, но давайте вернемся к нашему договору. То есть самое важное — не застревать в манипуляции, а возвращать обратно. И, кстати, слово «спасибо» — это часто самый действенный способ, как вообще выйти или сделать человеку комплимент, или как вы наблюдательны, какой вы внимательный человек. Действительно, я не заметил здесь опечатку. Обязательно переделаем. То есть не надо к этому относиться, как девочка-отличница, что все, у меня должно быть идеально, как по маслу. Это не коммуникация, это всего лишь ваше видение в голове.
Лучше идти к вин-вину, к экологичному общению, где мы можем достигнуть какого-то компромисса, потому что в дальнейшем это создает платформу для общения. А если мы человека склоняем к своей точке зрения и сейчас побеждаем в споре, то в дальнейшем он, возможно, не захочет с нами сотрудничать. Ну или будет по-другому с нами общаться.
Не совсем. Конечно, самая приличная, классная история – это экологичное общение. Я всегда за. Но таких людей что-то как-то я не часто встречаю, в особенности, если это касается бизнеса, а не личных отношений. Что-то как-то всем нужно прогнуть вас под свои условия. Это не значит, что если вы используете манипуляции какие-то легкие, я не говорю о сложных, сложные я тоже не люблю, это, знаете, в крайнем случае нужно реально делать какие-то ультиматумы или там работать через черную риторику. Это реально я считаю, что вот если ничего не помогает, то надо. В основе своей, если вы договариваетесь, и вы потихоньку какие-то вещи, вы их внедряете, то тогда человек ведется, потому что это сделано незаметно. Но это, знаете, как есть агрессивная реклама из разряда «через 3 дня ты станешь зарабатывать миллиарды». Вот это реально тупо и в лоб. А можно то же самое сделать с тем же самым посылом, но как-то потоньше, и тогда человек, даже самый обычный, он купит там этот курс или еще что-то. И тут то же самое, что можно действовать жестко, можно сделать это незаметно. Вот я как раз за то, чтобы какие-то вещи сделать незаметно и внедрить, и тогда вы и сами больше от этого получите кайфа, и с другой стороны, вы там человека не нагнете так, что он сам это заметит.
А вот в каких случаях нужно отвечать на манипулирование, а в каких, ну, не обязательно манипулирование, просто там в ответочку, в каких случаях лучше сворачивать беседу? Есть какие-то вот эти красные флажки?
Да, есть. То есть, например, если такая ситуация, что человек идет в монологе, и он вам говорит, что у вас неправильный отчет, что я вообще не понимаю, что вы делаете в этой компании, а еще у вас отвратительная розовая кофточка на завязках, вот последнее точно можно опустить, не отвечать, потому что суть, наверное, в отчете, в этом всем монологе, а не в остальных вещах. Это просто все остальное идет как усиление. То есть вы не обязаны отвечать на все вещи, если там еще много всего. Если вы понимаете, что вы отвечаете на манипуляцию раз, человек не понял. Вы 2 ответили, человек не понял. 3 ответили, человек не понял. То, скорее всего, это действительно не те переговоры, которые стоит продолжать. Потому что человек сюда пришел за другим. Он пришел гедонистически над вами поиздеваться, ему этот договор на самом деле не нужен. Часто мы воспринимаем манипуляцию как то, что действительно человек хотел сделать против нас. Но люди бывают не в тех состояниях, у них подгорела яичница, они там поссорились на других переговорах. И не все люди в силах заставить себя оставить этот бэкграунд и прийти с вами говорить с чистого листа. И когда вы отразили одну манипуляцию, и человек больше это не делает, не воспринимайте это все на личный счет. Мне кажется, самая большая проблема людей, что они думают, что он настроен против меня или против компании. Нет, чаще всего у него есть другие обстоятельства, или он другой человек, который научен через другой опыт. А вы все думаете, что вы во всем виноваты. Но тогда можно вечно сидеть плакать и никогда не коммуницировать с людьми.
Это влияние современной культуры и психологии, вот то, что у нас такое странное отношение к манипулированию, и мы не понимаем часто, что принцессы тоже какают.
Ну, скажем так, что все-таки мы все люди, и у нас есть все равно слабые места или там, где мы являемся ранимыми. И когда в особенности нам попадают в наше раненое место, это вдвойне больнее. Поэтому, например, если меня спросить, когда замуж, меня это вообще не обидит, хоть я не замужем, потому что это не мой паттерн, да, это не то, что меня беспокоит. А для какой-то девушки это все. Ложись, плачь и 3 дня не выходи из дома. То же самое и в переговорах. То есть есть некие точки, которые являются болевыми. Это самолюбие, деньги, соблазнение, это, может быть, любопытство, чувство долга, все что угодно. Но, короче, суть в том, что вам еще нужно определиться со своими точками. Если вернуться к вопросу, то до конца проработать какие-то вещи вы не сможете никогда. Но поняв себя, вы сможете уже выйти на другой уровень. Ну и плюс, конечно, есть люди, которые через свое воспитание, через свой собственный опыт являются очень мягенькими булочками. Но вот просто сами по себе люди такие. И это здорово, когда эти люди либо меняются, если у них работа, связанная с коммуникацией, они начинают там с психологом общаться, либо с какими-то коучами читать книжки. Но чаще всего такие люди, они предназначены для другой работы. И вот как раз тут задача работодателя или руководителя понимать, кого, что и куда можно отправлять на переговоры. Потому что, скорее всего, такого человека сложнее будет прогнуть, нежели чем того, у кого априори по характеру, но он более жесткий, более собранный. Поэтому тут тоже нужно понимать, насколько я хочу себя улучшить, где мои границы, вот до чего я смогу дойти, а дальше куда я не смогу перейти. Потому что это если ко мне прийти и сказать, я хочу быть как Тони Робинс, я вижу перед собой такого мяу-мяу кис-кис, я скажу, это очень здорово, но я смогу вас развить до какого-то момента, вы станете хорошим оратором, но вы не станете никогда Тони Робинсом, потому что вы им не являетесь. Поэтому всегда нужно развиваться, но какие-то вещи, их просто сложнее переделать, нежели чем научить.
Вот здесь могла быть реклама онлайн-тестов ЭКПСИ консалтинг для кадровиков, потому что подумайте об этом, что ваш персонал нужно тестировать, и у вас должно быть досье, которое показывает не только какие-то там эмоциональные составляющие, но и особенности характера, что, конечно, позволит принимать какие-то решения при назначении человека или отправлять его в командировку. Очень часто говорят про риторику, холодные продажи, жесткие переговоры, но многие исследователи говорят о необходимости научиться слушать других людей. И вот кажется, этот навык у многих очень слабо развит. Вот что вы про это думаете?
Да, конечно, про активное слушание, мне кажется, сейчас только ленивый не говорит. И на самом деле это действительно очень хороший практический инструмент. Как это сделать? Вот вы знаете, есть вещи, которые можно где-то смоделировать и перефокусировать, а какие-то нет. Условно говоря, small talk. Вы понимаете, даже если вы говорите с очень высокопоставленным человеком, что да, мне хочется ему понравиться, но вы человек с языком, это диалог, и вы можете всегда перенаправить разговор не только куда ему интересно, но где вам обоим будет интересно. То есть это в том числе и ваша зона ответственности, и никто от этого не умрет, уж поверьте. Есть какие-то вещи, которые все-таки... Так, какой был вопрос? Я уже забыла.
Вопрос был про умение слушать.
А, про умение слушать, видите? Потому что, вот, кстати, это тоже важный момент, что я увлеклась своей мыслью, и это никогда не стыдно спросить еще раз. То есть очень часто люди такие, сейчас я буду нести ахинею до самого конца, все там, что бы ни было. А потом человек слушает и говорит, это все очень здорово, но вопрос был другой. Кстати, это тоже под вид манипуляции. Когда вот люди от этого начинают пугаться, что я какой-то не такой, и я вот не так как-то ответил. Так вот, по поводу активного слушания, как это развить? Либо вы перенаправляете туда, куда вам интересно, либо просто вам настолько интересен другой человек, что вы его просто слушаете и не отвлекаетесь. Что часто происходит в диалоге. Я начинаю во время другого человека, во время его речи продумывать свою. И я, конечно же, его не слушаю. А суть в том, что вы отталкиваетесь от другого человека. У вас могут быть заготовки, это все очень здорово. Это вам очень сильно поможет в моменте. Но самое главное — это другой человек. Нужно от него отходить. И поэтому активное слушание — это когда я в другом человеке нахожу прелесть. Понимаете, в любом человеке это можно найти. Даже в том же самом манипуляторе ты смотришь на него, как он уверенно говорит, как как он двигается, как он размышляет. От этого же тоже очень многому можно научиться. Вот я говорю, даже если у вас очень хорошо развит навык наблюдательности, даже, возможно, где-то вам книжки не стоит читать. Настолько вам жизнь дает определенные уроки, просто вы их не воспринимаете.
Кстати, вот про уроки. Как вы относитесь к так называемым управленческим поединкам? Не кажется ли вам, что вот это достаточно искусственная среда управленческого конфликта, и то, что вы хорошо в постановочном управленческом поединке себя ведете, не факт, что вы так будете вести в естественной среде?
Естественно, не факт. Но лучше это, чем ничего. Понимаете, я всегда за то, чтобы человек пытался хоть как-то себя улучшить, а как иначе научиться? То есть, понимаете, иметь 10 возможностей, 9 провалить и на этом набить шишки, ну, конечно, так можно, но опасненько. Гораздо лучше и проще попытаться, по крайней мере, подготовиться или понять какую-то базу для того, чтобы ее внедрить.
И посмотреть на других.
Да. То есть же, видите, суть в том, что часто мы читаем какие-то книжки, и мы их не внедряем. Вот в этом, на самом деле, разница американской литературы, которую я безумно люблю, но, тем не менее, она очень часто не подходит под российский менталитет. Даже больше могу сказать. Вот у меня был кейс, когда я заканчивала Гарвард Бизнес Скул по программе как раз Negotiations Mastery. То есть это именно что касается переговоров. Там была очень классная теория. И в конце каждого модуля нам давали рандомного человека из вообще разных стран, с которым вы должны были договориться по определенным пунктам и кейсам. И вот вы знаете, чаще всего то, что рассказывали в теории, вообще не подходило к другому человеку. Объясню почему. У всех, например, разный уровень английского и понимание, что такое вежливый английский, а что такое нет. То есть, если вы общаетесь с каким-нибудь мужчиной из Зимбабве или, например, из Италии или из Франции, у них английский — это не первый язык. Скорее всего, он будет достаточно грубым. Кстати, русский, поэтому мы тоже вот часто говорим вот
«In my heart», вот так. Да.
Да. И вот ты понял, а остальным кажется, господи, как грубо. Поэтому тут то же самое, что нужно именно смотреть на контекст и пытаться вот именно через другого человека пойти. Потому что, еще раз говорю, теория очень часто, она не работает.
Помогает ли развитие собственных навыков общения и выступлений с синдромом самозванца? Это вопрос уже прямо от меня, от меня.
Да, конечно, помогает. Потому что когда вы в моменте понимаете, что вам делать, у вас мозг занят этим. Значит, синдром самозванца — это когда вы думаете, что «Ой, я какой-то не такой, что есть люди лучше, чем я». Это, знаете, как обертка. Я очень люблю это выражение, что вот даже когда вы приходите на собеседование, я вызвала как HR, допустим, 10 человек. И пока вы мне там не расскажете, что-то, я вас не узнаю. И пока вы не начнете работать, я не пойму, какой вы человек. Поэтому тут на всех собеседованиях, хотите вы или нет, должна быть классная обертка, потому что начинку мы узнаем только, когда вы начнете действовать, по-другому никак. И плюс, что происходит на публичных выступлениях, есть такая, мне кажется, классная фраза у Карнеги по поводу того, что публичные выступления, навык публичных выступлений помогает именно не избавиться от страха, но ты понимаешь в моменте, что тебе делать. И вы уже фокусируетесь не на оценке других людей, как они меня воспринимают, насколько хорошо выступил мой там кандидат, да, мой соперник, а вы фокусируетесь на том, как я сейчас в моменте говорю, что я сейчас с собой делаю, нежели чем на других вещах. Вот это и есть сила фокуса, сила внимания. Для того, чтобы что-то сделать, нужна практика. Вот сколько угодно можно быть теоретиком, и вот даже с точки зрения публичных выступлений, коммуникации, скорее всего, очень многим я здесь не открыла третий мир, третью вселенную. Но вот часто бывает так, когда люди выходят, например, ну вот на тренинге мы находимся, и они мне начинают говорить, что «Юлия, это все понятная, прекрасная теория, я это все знаю». Я говорю, без проблем, выходите перед нами, слово вам, у вас есть минутная самопрезентация. Человек начинает очень сильно плыть, хотя в теории он все прекрасно понимает. Я ни слова не говорю, чтобы его не уничтожить до конца, хотя мне очень хочется. Я говорю, а теперь, дорогие друзья, скажите, вот на примере вот этих вот пунктов, что не так сделал условно Николай? Все начинают ему говорить, он начинает зажиматься. Потом я Николая немножко подбадриваю, говорю, Николай, ничего страшного, вы все сможете. Потом Николай сидит как панька. И тут то же самое, что если вы практикуете, вот тогда у вас будет рождаться навык. А от того, что вы знаете такие классные слова, как черная риторика, манипуляция, активное слушание, публичные выступления, от этого вы не сможете стать классным оратором, классным спикером, классным переговорщиком.
Здесь еще можно это транслировать тем, кто покупает абонементы в фитнес-центр и не ходит.
Да-да-да.
Надо ходить. В каждом выпуске подкаста я рекомендую несколько книг, и этот выпуск не исключение. Александр Фридман «Искусство конструктивного диалога. Эффективные межличностные коммуникации». Кейт Мёрфи «Ты не слушаешь, что мы упускаем, разучившись слушать и как это исправить». Достаточно классическая книга, которую рекомендовал президент Обама. Брюс Паттон и Дуглас Стоун «Неудобные разговоры. Как общаться на невыносимо трудные темы». Очень маленькая, простенькая, некоторые считают, желтая книга Ричарда Дэнсона «Черная риторика. Запрещенные приемы ведения дискуссий». Отличная книга австрийского консультанта по публичным выступлениям Карстена Бредемайера «Черная риторика. Власть и магия слова». Книжку рекомендую. Там несколько томов, если не ошибаюсь. Ольга Лукинова написала великолепную книгу «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете». И там про войсы, потому что своими войсами вы достаете. Хотя спасибо Телеграму, что он теперь умеет их расшифровывать в текст. И достаточно простая книга Кэрол Флеминг «Говорит легко. Как стать приятным собеседником. Общаюсь уверенно и непринужденно». Если хотите книгу какую-то добавить, тоже можете сказать.
Я сейчас буду просто писать книгу, поэтому через год смотрите меня на всех прилавках.
Отлично. Спасибо, что дослушали наш выпуск подкаста «Уроки публичности» до конца. Сегодня мы говорили о устных коммуникациях и стратегии переговоров. Ну и, конечно, хотели напомнить, что жизнь управленцев не только в цифровом мире, но и в переговорках и совещаниях. Общайтесь, спорьтесь, соглашайтесь, практикуйте и слушайте правильные подкасты. Пока-пока.
Пока.